Знаете, проследил я все собрания с особым каким-то вниманием, благоговением. Знаете, пришли на память вот такие мысли. Только вот несколько дней назад я просматривал материал, как проводит служение новое поколение. Вы знаете, то неистово бесноватый образ служения. То по полчаса, два-три слова. И все это в припрыжку, все это под люлюканье, все это под хлопанье, все это под притопанье. Интересно. Ведь посредством вот этого тылдычения, извините за такое сравнение, как бы снимается сторожевой шлагбаум с интеллекта и проникает в подсознание враг душ человеческой. И вот тогда он начинает это крутить веревочки из душ уже плененных вот по этим законам. Потому что мы должны с вами помнить, что нашему подсознанию доверены функции более сложные, более ответственные, чем нашему сознанию. Сознательно я поднял руку, сознательно я сделал шаг, сознательно я сказал слово или что-то другое сделал. Все это сознательно. А вот подсознательно, знаете, я потерял сознание, но дыхание мое не прерывается, кровообращение работает четко, смотри, легкие, печень, желудок, все абсолютно, все функции сложные. Если бы это было доверено нашему сознанию, мы бы никогда не отрегулировали, чтобы человек продолжал вот такой нормальный образ жизни. Мы бы сбились бы. А вот подсознание. Поэтому и сатана, как враг душ, ему очень важно проникнуть в подсознание. И вы заметили, что служение, которое не носит характер, чтобы раскрыть Христа для душ, они обязательно связаны вот с этим, с повторением. И причем так в порыве, в экстазе. Если это кришнаит, он может до тысячи раз крикнуть «Хара Кришна, Кришна, Хара Кришна, Кришна, Хара, Хара Кришна». Если это православный, он «Господи, помилуй, Господи», сколько угодно он должен повторять. И посмотрите, вот этот вот закон сатана знает. Господь сказал, ну не произноси же имя в суе, то есть в суетности, праздно, не надо произносить. А там произносится, особенно в служениях вот этих новых харизматов, посмотрите, это просто страшно. Поэтому я наблюдаю вот такая обстановка. Тихое, трезвое присутствие всех. Никто не взвинчивает эмоции, никто не разгорячает голову, а вот Слово Божие проникает до разделения души и духа и составов и мозгов. Вот чего должно проникать в наше подсознание. И оно судит и помышления, и намерения сердечные. Поэтому апостол Павел говорит, войдет к вам человек, посмотрите. Вот этот читающий, пророчествующий, вот смотрите, этот слушающий обличается, воспринимает все. Но посмотрите, несмотря на то, что мы действительно не увлекаемся помпезностью, хотя и у нас какие-то украшения есть, но мы не лишены и торжественности в нашем служении. Посмотрите, какая подчеркнутая праздничность у нас. Почему так происходит? Хочу вам сказать, Бог с нами взаимодействует. На основе того, что мы правильно ведем взаимоотношения с Ним, Он нас обогащает. Знаете, Слово Божие говорит, которого вы не видя, любите. А как это не видя, любите? Если бы я вам сейчас красивую ажурную рамочку показал, золоченую, знаете, музейной редкости, и она была бы пустая. И попробовали бы в себе вообразить кого угодно, кумиров своих, всех, кому душа склонна ваша, представьте в этой пустой рамочке. А оттуда никакого действия. Эта пустая рамочка, она не обогащает никого. А вот Господа не видя, мы любим. И дальше нам сказано, не только любим, но еще и радуемся радости неизреченной. Вот это старое слово «радость неизреченная». То есть изречь невозможно. Вот что-то такое, эманация божественная сходит на нас, и какая-то сила сильнее, чем наша воля. Вот она-то нас отрывает от земли. Вот она и поистине дает крылья нашей душе. Вот что с нами происходит. Сегодня мы отмечаем воплощение Иисуса. Запомните, что Христос, как одна из ипостаси Божией, Он безначальный. У Него нет ни начала дней, ни конца жизни. Но у Него было начало, когда Он начал взаимодействовать с Своим творением. Так вот, было там в небесной канцелярии решение Его, чтобы воплотиться, принять плоть человеческую. Вот это воплощение Его мы называем Рождеством. Там где-то над Вифлеемскими полями Он снял с себя вот эту ризу божественную и сказал отцу своему: «Жертвы приношений ты не восхотел, ты тело мне уготовал, и я иду принять это тело». Вот это воплощение. И мы не можем не праздновать это событие. Еще Новый год не начался, а вот этот праздник, который мы называем Рождеством, дал начало всем праздникам. После этого все события, которые будут происходить со Христом, мы будем принимать празднично. Так вот, вчера, кто был на собрании, Ярослав Дмитриевич нам, знаете, я вообще слушал захватывающим вниманием его. Он, так сказать, позиции так академических, что ли, познаний, аналитическую такую, знаете, раскладку сделал. Все наше естество по клеточкам раскладку сделал. Представьте себе. И мы теперь поняли, что все наше, что у нас, это биологическое, что ли, состояние, в котором мы живем с вами. Смотрите, оказывается, оно и это нам не принадлежит. У нас есть что-то выше всего нашего, что у нас есть. Это наше вечное духовное «Я». Это наша душа, которая когда-то эту хижину, эту храмину оставит и перейдет в бесконечный иной мир. Вот интересно. Ради этого было сказано, что Христос оставил свои небеса славы и пришел для какой цели? Чтобы разрушить дела дьявола. Потому что дьявол согрешил вначале, а потом наши прародители в лице Адама и Евы попали под обольщение врага душ человеческих. И они были оттеснены от духовного мира. Вот та сфера чистоты, безгрешности и святости не выдерживал уже испорченную природу человеческую, и Бог вытеснил их теперь из рая. И с тех пор мы стали рождаться уже теперь как наследие грешными. И Слово Божие говорит: нет праведного ни одного. Все согрешили, все лишены славы Божией. Все. Поэтому Христос пришел вот в этот разлагающийся мир. Это мир уже, знаете, действительно, сейчас языками, языком таким сказать, что ли, философским, энтропия. Что это такое? Вот такое состояние, когда все приходит к остановке, к остыванию, к перемене движений. Посмотрите, к охлаждению. Это мир, наш деструктивный мир, в который человек помещен. Вот он так. И какие бы ни возникали империи, какие бы ни возникали идеологии, смотрите, все ставили задачу какую? Вот, вернуться в золотой век, да. Весь мир, пионеры революции, говорили, мы, насилие, мы его разрушим, мы его до основания разрушим, а потом мы наш, мы новый мир построим. Какое ведь это было искреннее желание вернуться к потерянному раю, установить справедливость на земле. Но из чего его сотворить, это потерянный рай? Из этого теперь разлагающего материала ничего не получится. Так вот в этот мир, который лежит во зле, пришел Христос. Вот он пробил вот эту зацикленную систему нашу. И теперь он своей смертью и воскресением одержал победу и нам указал дорогу теперь к вечному жизни. Теперь, оказывается, нам не страшна. Теперь все мертвое оживленное Иисусом Христом. И мы теперь через веру, через качество веры, посмотрите, теперь тоже победил бессмертных стали. Прорвемся к Господу туда, где Господь запланировал новый мир. Мир гармонии, мир святости, мир порядка. Вот почему мы по обетованию Божию ожидаем новое небо и новую землю, на которых что обитает? Правда. Смотрите, вот куда. Все стремятся к правде, но, как видите, правда где-то там, в большом мешке, где формалистика, что втирательство, там зазнайство, бюрократизм, насилие и прочее. Вот там где-то кусочек правды на дне в этом мире, и тот завернутый в обмане. Представьте себе, и все ее ищут. А правда, как было у нас в Союзе, стоит всего 3 копейки, оказывается, такая печать была правда. И вот хотелось бы сказать, все наши служения, в какой бы простоте они ни проходили, смотрите, за ними небо наблюдает. Сейчас Господь своих курьеров послал, потому что в Откровении написано, что Он ходит там между золотых атрибутов, между 7 светильников, а это церкви все в совокупности на этой земле. И Он как первосвященник служит народу своему. И сейчас по Его повелению где-то там завис какой-то архангел или ангел с поручением, что происходит в братской общине. В райской общине собрались в воскресный день люди, чтобы поклониться пришедшему в мир младенцу. Чтобы и он в сердце возрастал, чтобы мы тоже достигли полноты, дабы нам всем прийти в возраст Христов. Посмотрите. И вот этот ангел, наверное, тоже докладывает там о состоянии. С каким вниманием здесь в Брайте проходят эти служения. И с каким благоговейным трепетом каждая душа, каждое сердце воспринимает то, что здесь свидетельствуется с кафедры. Поэтому вы все, и по одному, и все в частности, и вместе, все вы во внимании Господа. Он, написано, создал сердца людей и вникает в жизнь каждого сердца. Ты сидишь, думаешь, что ты малоизвестный, малозамеченный, а тебя царь царей, Господь господствующий, смотрите, просматривает тебя и делает тебя, посмотрите, участником общего, масштабного, планетарного праздника, который сегодня отмечают все живущие верующие во Христа. Брат передо мной читал о этих мудрецах. А я хочу прочитать о пастушках. И то, и другое событие связано с Рождеством. Я читаю 2 глава Евангелия Луки с 15 стиха. Когда ангелы отошли от них, от пастушков на поле, значит, от них на небо отошли, то есть Бог дал им какой-то этап во времени послужить и пастушкам этим, сообщить им, что на земле произошло. Господи, ну с них ли начинать? Что такое пастухи, пастух? Знаете, до наших дней пастух почти ничего не значит. Ни в социальном значении, ни в каком-то политическом. Посмотрите, когда начинаешь кого-то слушать, и кто-то начинает повышенной интонацией, там, знаете, таким с металлом в голосе, другой говорит, а что ты, что я с тобой, коров пас, что ли? А? Это значит, что я тебе такой очередной пастух, что ли, что со мной так можно пренебрежительно разговаривать? Ну, до наших дней пастухи, они не в такой чести. И тогда было так же. Может быть, только в большей степени. Потому что тогда человек вообще почти не ценился. Христос пришел в то время, когда был рабовладельческий строй, извините. И когда он принял образ раба и по виду стал как человек. И в наше время пришел он, не может быть, и не смог бы в полную силу изобразить из себя раба. А тогда это на фоне тех событий. Так вот, хотелось бы, чтобы мы сегодня перед сердечными очами начертали картину, побыли в тех обстоятельствах. Знаете, Петр сообщает нам, что вот как пророки, как они искали Христа, как все, как о Христе им сообщалось, но они ничего не понимали, как мы, потому что это было для нас написано. И написано, во что желают, если написано в отдельной Библии, проникнуть ангелы, а в других проникнуть ангелы. И я считаю, что они хотят проникнуть? Ангелы, духи сотворены, они безгрешны. Они не понимают, что творится в наших душах. Они никак не могут понять, потому что они не падшие, они не пережили вот эту глубину, они не были втоптаны в грязь, они не были с лохматыми душами. А мы с вами были врагами, чадами Божьими стали после того, как получили прощение, искупление. Так вот, что с нами происходит, когда из мертвецов стали живые, да еще радостные, да еще славящие. Так вот, проникнуть, что там происходит, проникнуть бы к этому, прильнуть бы к этому. Вот так вот, а мы с вами знаем, что с нами происходит. Так вот, Бог явился пастушкам, начал самых маленьких, самых незначительных в мире людей. И ангелы так, пастухи сказали друг другу, а пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. Кому не рассказали? Марии, Иосифу. Вы знаете, мы вот там сторожили стада, сторожили, и вот такое явление пережили, вдруг небо открылось, там целый хор ангелов явился, и мы пришли в страшный ужас, а потом ангелы нас успокоили, наше естество не выдержало вот общения с небожителем и впало в трепет и страх, но нас успокоил небожитель и сказал, не бойтесь. Мы вам возвещаем великую радость, которая будет всем людям. Идите, вот там найдете младенца, лежащего в яслях. Идите. Вот они прибежали, и Марии, и Иосифу, и младенца, лежащего в яслях. Увидите, рассказали о том, что было возвещено им, и о младенце. И все слышавшие, значит, не только Марии, значит, кто-то был еще там, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла слова сии, слагая в сердце своем, и возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Вот вам момент. Для Бога душа самого величайшего и ценного в мире человека, как бы мы его ни возвысили за его, может быть, способности, как бы он ни был полезен и обществу, и государству, и всему миру, для Бога душа такого человека и последнего раба для Бога одинаково ценна. Душа жемчужина, который пришел взыскать Господь. Написано, дорога цена искупления души, и не будет того в обед. Смотрите, не придумаешь цену, какую можно было заплатить за душу. Поэтому Господь начал с пастушков. Как вот Матфей или Лука, как они просто все описывают. Если бы они такими, знаете, оборотами какими-то философскими, может быть, они бы нас затруднение для восприятия поставили. Но они говорят, ну, смотрите, Лука говорит, что положила в ясли, спеленала его. А почему в ясли? А потому что места в гостинице не было. И все. Мы-то сегодняшним числом бы сказали, у него дворцы светило, он на небе мог бы жить. А Иисусу негде было в мире голову. Мы бы сказали, это творец всего видимого и невидимого пришел в такие условия, где в хлеву вместе со скотом, где был затхлый воздух, где была нетерпимая атмосфера, вот там он, на соломе, которые были, может быть, уже слюной животных перемешано, посмотрите, там он лежал, пеленарда. А это только фиксирует документы. Родила его, пришло время ей родить. Она спеленала, положила в яслях. Почему? Да не было места в гостинице. Как просто. А теперь мы на это смотрим по-другому. Смотрите, пришли пастушки, первые свидетели того, что на землю пришел Сын Божий. Не могло небо, посмотрите, провожали его до Вифлеемских полей небожители. Провожали, потому что Бог не был равнодушным к его присутствию. Он должен был воплотиться, принять образ раба. Знаете, история говорит, как один монарх, царь один, очень любил переодеваться. И знаете, по ночам он ходил во все заведения, массовые мероприятия, где гуляли, где там отдыхали, где там проводили какие-то, может быть, собрания. И его все время говорили, как опасно, мы так беспокоимся за вашу жизнь. Вы так рискуете тем, что вы так свободно перемещаетесь и находитесь вот в сфере такой и такой. И он говорит, а как же я мог бы править народом, если бы я не знал причины его, его требования, его нужды, его все запросы, я должен быть в массе. А чтобы они не скрывали свои все притязания к царю, я должен быть неузнаваем, иначе они мне не откроются в полной мере. Так вот, Христос тоже решил. Я всегда привожу пример, когда натуралист один изучал жизнь насекомых, мурашиков, муравьев этих. И он подошел к муравейнику, и когда тень его легла на вот это самое место, где они там, как всегда, трудолюбивые, что-то делали, что-то вытаскивали, что-то затаскивали, и они увидели присутствие тень и забеспокоились. И так убыстрилось, усилилось их движение, а он им говорит, «Я ваш друг, не волнуйтесь, я пришел изучать ваши манеры, вашу жизнь, я пришел изучать законы, по которым вы живете». Скажите, они его поняли? Они его не поняли. А что нужно, чтобы они его поняли? А нужно, чтобы он сам стал мурашиком. Только тогда они, ну как пчелы, полетели разведчицы, прилетают в улей и начинают пляску изображать. А в это время эти все движения говорят, а в том-то районе столько-то, на там цветов столько-то, там нектару можно взять. Туда не надо всем уликам вылетать, туда хватит группка из 50 пчелок. А в том-то районе тот. Смотрите, пчелы, их отмечали, все после этих... Они разлетелись во все... Язык есть и есть, да. Так вот, и у нас, у людей, есть язык. Да какой язык иногда бывает? Так вот, Господь принял плоть, чтобы мы не боялись, потому что у евреев было такое, знаете, представление, написано, если ты явишься, горы растают. Они так и думали, придет Бог, это только ступнет и таять будет, исчезать будет и горы, и острова. А он пришел меньше всех. И по значению, посмотрите, какой-то плотник в семье жил. Но зато он пришел в массу. Написано, уничижил себя, принял образ человека и по виду стал как человек. Уничижил себя даже до смерти и смерти крестной. Вот представьте себе это событие. Если волхвы, посмотрите, хотя и все время так это как-то принято считать, что их было трое, потому что они дары принесли и золото, и ладан, и смирну, и по дарам так представляю, что количество их было три. А вот в преданиях написано, что их была группа из 12 человек. Просто это было коллективно собрано золото определенное количество, ладан и смирна. Но это не важно. Это не важно для нас. Важно, что это пришли кто? Маги. В то время вот эти волхвы считались не только звездочетами, астрономами. Смотрите, ассирийские цари их звали. Они как левиты среди Израиля, так они были среди восточных царей. Они помогали раскрывать судьбы, государственные дела помогали решать, пророчества. О, какое значение большое было у этих людей. Это были весьма знаменитые, авторитетные люди. Поэтому, когда они появились, смотрите, не только Ирод тревожился, но весь Иерусалим, брат, прочитал, тревожился. Громаднейший город пережил волнение и тревогу. Ирод, понятно, почему он пережил. Потому что Ирод был слишком мнительный и подозрительный. Вы знаете, несмотря на то, что в прошлом у него были весьма положительные качества, ведь это он же храм построил, Иерусалимский, когда Христос, который пришел. Ведь это он, посмотрите, в голодный период, 25 лет до Христа осталось, до пришествия, смотрите, как он народу помогал, он даже свои золотые блюда переплавлял и менял на хлеб, чтобы кормить голодных. Сколько он делал действий таких. А когда касалось престола своего, вот здесь он очень был мнительный. И когда сказали, пришли с вопросом, а где же царь? Мы же видели здесь, что царь? Ага. Да он еще был нечистый иудей, он был идумянин. Поэтому он знал, что его трон может и пошатнуться. И тогда он пошел на эти хитрости. А он вообще был жестокий. Мать своей жены он убил, знаете, без боли в сердце. И жену он убил, и старшего сына своего убил, и двоих потом младших сыновей он убил. Посмотрите, какой свирепый был человек. И вот представьте себе, один из кесарей римских сказал, что лучше быть свиньей Ироду, это меньше опасней, чем быть его родственником. Настолько он был жестоким даже к своим родным, посмотрите. Так когда он узнал, что где-то царь есть, то это уже было не в первые годы, это уже за 4 года до его смерти, и вот тут у него страхи усилились. Потому что перед отходом у него как конвульсии какие-то. И он сразу начал обеспокоенный, на хитрость пошел. Идите, выведайте у него, и я приду ему поклонюсь. Посмотрите, действительно. Так вот, когда волхвы пришли, смотрите, то пастушки, а потом волхвы, то самое низкое сословие, а теперь смотрите, высота. То есть Господь как бы две полярности взял, и самых выдающихся, и самых незначительных, которые пришли отметить появление на земле Спасителя. Потому что дары много значили. Золото. Раньше были цари, без подарка к которым подойти было невозможно. И чаще всего им несли золото. Поэтому ему, как царю, принесли золото в первую очередь. А что такое ладан? А ладан применялся при служении. Смотрите, поэтому его уже ладан поднесли уже как священнику, как ходатаю. А что такое смирна? А смирна применялась обычно после смерти, когда как бы бальзамировали людей. То есть он пришел, чтобы умереть, но он пришел не царствовать с престола, а пришел царствовать с креста, посмотрите. Поэтому ему принесли дары как царю, принесли ему как первосвященнику и принесли ему как искупителю, который должен умереть и смертью своей искупить нас из всякого колена и народа, и языка, и племени. Но что я хотел у этих пастушков отметить и нам передать в заключение словом? Я читаю 12 стих 2 главы Матфея, здесь написано: «И получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою». Смотрите, они поняли замысел Ирода и получили от Господа откровение: «Вы теперь не возвращайтесь». Он вам сказал, мне придете? Нет. И они иным путем. Мы с вами, когда узнали о рождении Христа, особенно в нашем естестве, мы тоже переменили свое направление. Если мы шли по направлению в ад, то теперь мы с вами идем по направлению к небу. Поэтому, если в нашем собрании есть те, кто сегодня действительно увидел Христа как своего искупителя, как своего царя, и увидел его, посмотрите, как священника, который будет ходатайствовать из-за него, то Бог призывает вас теперь после этого пойти иным путем, путем познания Господа, возрастания в Господе, усыновления от Него, оправдания от Него, очищения от Него и присвоение вам гражданства небесного. Пусть Господь поможет нам в этот день осмыслить, что переживает народ Божий, связанное с Рождеством Христовым. Ему слава во веки. Аминь. Помолимся Господу. Аминь. Боже наш, мы поистине благодарны Тебе, Господи, со всем христианским миром, с каждым сердцем, которое сегодня трепетно волнуется, Господи, от встречи с Тобою. Мы присоединяемся, Господи, к благодарности всех и славим небо за то решение, которое Ты принял, чтобы отдать Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел бы жизнь вечную. Слава Тебе, Господь, за ту мудрость. Поистине, Господи, многое в нашей жизни бывает неясно, непонятно, потому что, Господи, Ты дашь завершающий ответ в своем домостроительстве, когда придешь за церковью своей. А сейчас, Господи, Ты там нам всем советуешь, что мы потом все поймем. Ты и сейчас даешь нам отраду от того, что мы, Господи, верим в Тебя, имеем общение с Тобой, от того, что Ты взаимодействуешь с нами. Ты сказал, что надобно, чтобы верующий Тебя вот был, чтобы он поистине, Господи, веровал, что Ты есть, и что Ты ищущим воздаешь. Слава Тебе за то, что Ты воздаешь. Благослови наше собрание все, народ Твой, верующих в Тебя, благоговеющих пред Тобою, по-особому укрепи в это последнее время. Дай, Господи, чтобы отрада сердечная была не по опыту ума, а чтобы поистине сердце переполнялось той радостью неизреченной от Тебя. Благослови тех, кто еще, Господи, идет путем, который, Господи, противится, противление высказывает Твоему, Твоей воле. Поэтому благослови их, чтобы они, услышавши, приняли решение пойти иным путем, пойти за Тобой, потому что Ты оставил след, чтобы за Тобой шли. Поэтому благослови нас, прими от нас, мы, объединившись сердцами, восклицаем Тебе славу и благодарность, Отец и Дух Святой. Аминь.
Братья и сестры, Петр Андреевич спрашивает, я немножко затянул. Но у нее сегодня день рождения, вот, поэтому это ради праздничка мы ему дали лишних 15 минут. Поздравляем вас, Петр Андреевич, от всей души. Здоровья вам. В далеком 1928 году он родился именно в день Рождества Христова. Пожалуйста.
Братья, сестры, очень хорошо, но я свой день рождения праздную 5 лет один раз. Не хочу своей персоны затмевать общий праздник. Вы знаете, в то воскресенье здесь выступал Андрей Бондаренко. Он рассказал про своего друга. Я, говорит, приехал, а у него отец за 90 лет, говорит, глуховатый. И говорит, когда отца, я с отцом встретился, он меня узнал. И говорит, тебе, наверное, под 70. А я тогда другу говорю, он у тебя не глуховатый, а слеповатый. То есть Бондаренко обиделся, что ему под уровень 70 подвели. А кто ж виноват, что ты такую ветхую бороду отпустил? Зачем тебе так сильно влюбляться в себе? Так вот, меня сейчас кое-кто считает, что мне за 90, но я не обижаюсь. Поэтому я, все, кто меня приветствует в день рождения, я отношу это все приветствия с благодарностью в адрес Господа. По Его милости я родился и живу, по Его милости я и оставлю эту землю. Аминь.